Здравствуйте! Сегодня мы закончим тему «Практика 24 часа в сутки», или, как я еще называю иногда, «Фоновая практика» или «Практика в быту». У нас осталась одна маленькая форма практики, которую некоторые люди почему-то считают особенно глобальной, выделяя ее из череды других подобных практик. Вот это практика осознавания снов, практика осознавания себя во сне, как еще некоторые называют, практика осознанных сновидений. Вот. Ну, то есть я уже оговорился, уже упомянул об этом. Я считаю, что некоторые эзотерики, которые об этой теме наслышаны, почему-то чрезмерно трепетно относятся к этой практике, ну, в плане того, что ищут какие-то особые техники выполнения вот этой практики, считая, что вот это вот очень важная такая вещь, прям-таки уникальная. Вот. То есть, разумеется, это вещь важная, уникальная практика, это очень полезная, интересная, но она является не какой-то главной или удивительной, или волшебной практикой. Это всего лишь еще одна форма работы над собой, еще один способ работы над собой. И по большому счету он ничем не отличается по своей важности от осознавания себя во время ходьбы, от осознавания себя во время еды и так далее. Возможно, повышенный и трепетный такой интерес к этой практике связан с книгами Кастанеды, в которых эта практика была как-то упомянута, по-моему, может быть, даже много раз, вот, ну и там говорилось о каких-то особенных состояниях и прочее. Я хочу напомнить, что мы занимаемся более глобальными вещами, чем всего лишь практика осознанных сновидений. Мы занимаемся развитием осознавания вообще и хотим сделать этот процесс глубоким и контролируемым. То есть, в принципе, когда хотим, то бишь всегда, да, когда угодно, когда нам это нужно, мы должны уметь проваливаться. Ой, плохое какое слово проваливаться. Вот как раз вот этим занимается большинство людей. Мы хотим подниматься, лучше так сказать, в состояние повышенного сознания. А почему мне пришло в голову вот такой вот образ проваливания? Потому что когда вот я рисую постоянно вот эти графики с уровнями различными в нашем бессознательном, да, то более глубокие пласты представляются как бы более важными. Вот. То есть я рисую по уровням сначала первый на поверхности вот пласт, ближайший к нашей способности осознавать информацию в нашем подсознании, это личное подсознание, потом подсознание пошло там какое-то дальше, да, подсознание общее семьи, рода, дальше, допустим, всего человечества, еще глубже находится общее бессознательное всего живого, например, на Земле, ну и в конце концов на каком-то уровне мы обладаем общим подсознанием, общим бессознательным со всей Вселенной. Вот, помните, наверное, те, кто шел по нашему журналу «Знак Волхва», последовательно, снизу вверх. Вот я рассказывал о том, что такое коллективное бессознательное, и что вот существует некая бесконечная библиотека, да, некое всемирное, вселенское знание, которое уже есть внутри нас, внутри нашего ума. И наша задача научиться проникать в более глубокие пласты нашего бессознательного, черпать оттуда информацию, когда мы хотим, как мы хотим, сколько хотим и так далее. И делать это мы должны с помощью осознанной работы. Мы повышаем уровень возможности своего сознавания функции, вот, которая занимается вот этим восприятием, активностью нашего восприятия, качеством воспринимаемой информации. Качеством восприятия, благодаря чему мы получаем информацию из других отсеков своего ума. Одновременно с этим мы должны успокоить свой ум, чтобы более, так сказать, верхние пласты, я условно все это говорю, да, конечно, кто же вот будет серьезно вот так все делить, прямо категорично так. Вот, все это достаточно условно, образно. Вот, и вот мы должны как бы сделать свой ум тише, чтобы личное подсознание с нашими проблемами, сигналами, фобиями, образами не мешало черпать информацию из тех комнат, которые находятся за вот этой комнатой, в котором всего лишь бред нашего личного бессознательного. Вот. И в этой связи непосредственно развитие медитативных качеств гораздо серьезнее, чем какая-то конкретная локальная практика. Например, практика вот этих самых осознавания сновидений. Вот. То есть, по большому счету, что такое осознавание сновидений? Это распространение своего медитативного состояния, распространение возможности осознавать каждое свое действие, себя во время всех этих действий, в том числе и на себя спящего, в том числе и на свой сон. То есть вот человек, например, спит, но краешком внимания он как бы все-таки по-прежнему бодрствует. Он по-прежнему осознает себя. Вот он я лежу, я сплю. То есть человек не вовлечен в процесс своих сновидений, ну, как обычный человек. Вот обычный человек смотрит сны, и, предположим, за ним во сне бежит какой-нибудь убийца с топором, да, и все ближе, 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 или собака, например, какая-то страшная, или зверь, или чудовище, бегут за нами. И человек не может убежать, и вот он уже весь там в поту, весь там, уж посидел там, наверное, да, от всех этих ужасов, и не может ничего сделать, просто страшно. Он не может свой сон прерывать и управлять этим сном, потому что он полностью поглощенным. Сон стал хозяином, а человек стал рабом своего собственного сна. Вот. Это, в общем-то, как и вообще у всех людей, когда люди вовлекаются в какой-то процесс. Человек смотрит кино или сериал какой-то, да, и уже настолько за эти там сотню серий знает всех героев, переживает этим героем. И теперь умер кто-то там. Господи, актер получил гонорар и ушел на покой сниматься в другом сериале. Но человек так переживает вот за вот этого героя, как будто бы реально умер близкий друг. Вот. Слезы по щекам. Вот. То есть настолько человек вовлекается в то, что происходит, становится рабом собственных эмоций, иллюзий и так далее. Вот так по жизни, везде, во всех ситуациях. И в том числе во сне. То есть сон, по большому счету, ничем не отличается от других форм, в которые мы вовлечены. И вот также по аналогии, предположим, человек некий сидит, смотрит фильм, но понимает каждую секунду, это всего лишь фильм, я его сижу, смотрю. Наблюдает как бы немножко со стороны, немножко отстраненно. И вот точно так же человек может во сне при определенном уровне практики, при определенной технике, про которую мы поговорим, во сне вдруг однажды как бы проснуться. Он будет лежать, видеть некие образы, вот эти вот сновидения, да, и в то же время он не будет спать, он будет медитировать, он будет наблюдать. Отстраненно наблюдать вот эти свои сновидения и каждую секунду понимать, это просто сон, я просто сплю. Вот, и уже не будет этот сон, эти сновидения настолько безапелляционно, настолько категорично и настолько по-диктаторски давлеть над человеком, управляя человеком. Никогда уже не будет такого, что за человеком бежит собака, да и он в конце концов, когда его собака уже прокусывает ему шею, он просыпается в липком поту от ужаса и чуть ли не кричит уже. И потом, ну, господи, это же был всего лишь сон. Вот еще дрожит потом минут 20-30, еще может быть весь день испорчен. Вот. Нет, когда человек владел вот таким качеством осознанности сновидения, то по большому счету, вот так же, как и в жизни вот с телевизором, вот не нравится вам это кино, да, вы можете же переключить программу и выбрать тот фильм, который вам нравится, или вообще уйти от телевизора, или выключить его, вот, или посмеяться над каким-то героем, покритиковать его. Также и вот во время во время сна. Не понравился сон, можно его убрать, можно другой приснить себе сон, можно управлять своими снами. Вот, допустим, вы решили, что это я убегаю от собаки? Ну-ка, дайте-ка я же во сне все что угодно могу делать, да? Давайте я стану тигром, повернусь, пойду на эту собаку, навстречу этой собаке, да? Пускай она от меня бежит. Вот, во сне же все что угодно может быть. Мы можем летать, да? Мы можем в любых вымышленных мирах находиться. По большому счету, там нету таких ограничений нашим рассудком. Рассудок расслаблен, он спит, не участвует. И поэтому во сне другие законы реальности. И там мы можем по воле своей что угодно творить, если вдруг проснемся во сне. В чем некоторая, я бы сказал, исключительность и польза от непосредственной практики осознанных сновидений, вот от такой вот, от этой формы. Почему все-таки вот о ней говорят мастера в некоторых школах? Потому что человек обычный, не практикующий, среднестатистический человек, который не обладает пока еще настолько отточенным сознанием, настолько тихим умом, чтобы проникать осознанно в любой момент своей жизни, когда захочет, контролируемо, управляемо проникать своим восприятием в любой отсек коллективного бессознательного и оттуда черпать информацию, которая ему нужна. Да? Вот если человек пока еще вот не умеет так, да, в жизни делать, поскольку ум шумит, рассудок не пускает, он ограничивает нас своими вот пониманиями законов, да? А во сне рассудок, как я уже и говорил, расслабляется, перестает работать, засыпает, а вместе с ним и различные жесткие установки. И поэтому человек попадает естественным образом в более такие вот мягкие состояния, в которых возможны какие-то определенные альтернативы. Вот. То есть во сне человек может спонтанно попадать в более глубокие пласты своего бессознательного, ну, чаще всего все-таки в личное подсознание поначалу. И таким образом вот эта практика осознанных сновидений может являться для некоторых людей, которые пока еще не дошли до главных результатов практики, о которой мы говорим, по возможности черпать информацию из бессознательного, вот он может получить человек какой-то вот первичный бонус. Вот, бац, и попал в более глубокие пласты своего бессознательного во сне. И если там он научился эту информацию перерабатывать и управлять своим состоянием, то вот, как я уже сказал, есть некоторый бонус такой. Хотя бы во сне, когда хотя бы во сне рассудок успокоится. Не так, как у нас, по нашей воле, да, осознанно, в любой момент времени, а хотя бы во сне. Вот есть такая, как бы, естественная возможность, естественный бонус такой. Вот в связи с этим только практики осознанных сновидений могут быть интересны. Вот. На самом деле, это вот не только мое мнение. Я однажды слушал рассказ одного очень большого, авторитетного, знаменитого буддийского наставника уровня Ринпоче, или как там у них Ринпоче, не знаю, куда ударение ставить. Вот, и тоже его спрашивали про осознанное сновидение, когда он сказал: да что вы все привязались-то к этой практике? Ну, есть такая практика, да. Но она не является основной. Вы не практикуете главные практики, а хотите вот всего лишь второстепенного. Вот это вот мне непонятно. Вы не делаете цигун во время ходьбы. Ну, это я уже сейчас говорю своими словами. Да, медитировать во время ходьбы. Осознавать себя во время ходьбы. Не осознаете себя во время еды, глажения белья, мытья посуды. и хотите осознавать себя во сне, во-первых, это очень трудно, невозможно тогда нетренированному человеку, который не практикует общую практику. Как он подойдет к практике осознавания себя во сне, если он не тренируется в жизни простыми вот такими вот глобальными тренировками, упражнениями? То есть, с одной стороны, не тренируется в жизни, в быту, когда не спит, развивать свои медитативные способности, способности по осознаванию, а думает, что сможет получить сразу без тренировки во сне, когда вообще будет полностью отсутствовать. Вот. А во-вторых, как бы практика осознавания во сне проявляется только на фундаменте вот этой нашей основной практики. Я считаю, что практиковать осознанное сновидение имеет смысл человеку, который практикует основную практику. У нас она разделяется как бы на две части. Это концентрированная активная практика наших упражнений. Ну, допустим, большое дерево, Ян Цигун, малый небесный круг. Ну, то есть вот наша непосредственная тренировка. И это практика в быту, которая позволяет удерживать и развивать медитативное состояние постоянно, 24 часа в сутки, каждую минуту. И уже распространение этой нашей осознанности, этой нашей тренировки еще и на сон – это эволюция. Всего лишь эволюция вот этой тренировки и вот этого состояния. А вырывать из контекста всех практик только осознанное сновидение, во-первых, смысла нет особого. Вот, а во-вторых, это нереально. Вот. Но тем не менее, я не скажу, что эта практика неинтересна и плоха. Эта практика является мощным, хорошим бонусом для глубоко практикующего человека, который еще пока не научился проникать в своем обычном состоянии, в свое коллективное бессознательное, потому что не пускает ум, не пускает жесткий рассудок, а во сне осознанность уже достаточно тренированная, уже есть какой-то определенный фундамент, определенный навык, да вдруг еще и рассудок растаял, границы возможностей расширились. И вот тут может прийти интересный и хороший результат. Черпать информацию из своего бессознательного во время сна проще. Для начала, вот, поначалу проще. Вот, можно там получить хороший, интересный результат. Вообще в истории развития духовных учений немало есть вот таких мест, как бы, немало есть фактов, как бы, да, когда тот или иной знаменитый учитель открывал свою какую-то систему или какие-то новые идеи, которые дополняли эту систему именно во сне. Вот как раз вот в тибетской религии Бон одного из мастеров, которых вот я вот слушал вот его рассказ об осознанных сновидениях, я уже сказал немножко выше, да, вот как раз вот в этой тибетской религии Бон есть одна практика, которая называется чод. Известная такая мощная практика. И вот она была открыта человеку, ну вот одному из вот великих мастеров этой системы когда-то, именно во сне. Вот к нему во сне пришли боги его пантеона, его учителя, и полностью ему рассказали вот эту практику. Когда он проснулся, он всю ее полностью уже знал. Вот у нас в Томске есть, если теперь не говорить про какие-то древние времена и про каких-то величайших мастеров, вот, а более к обыденному такому прийти, к обыденным примерам. У нас вот есть в Томске одна такая женщина, я лично ее не знаю, ее знает один мой товарищ, вот, который достаточно такой прагматичный, достаточно серьезный, я ему поэтому склонен доверять, когда вот он рассказывает что-то. И вот он говорит, что вот у него есть одна знакомая женщина-врач, у которой, ну так случилось, у нее есть такие способности врожденные. Она осознает себя во сне. Все, что там делает, умеет управлять своими снами. Спит, грубо говоря, и видит себя. Вот. Я вот сплю. Вот это вот кино не хочу смотреть. Ну, все, что я вам рассказывал, да. Хочу вот это, вот, хочу вот так, да. А вообще, давай-ка я не буду сейчас вот снится ей, например, что она по пустыне идет, а воды не хватает, да, вообще не хочу по пустыне идти, я хочу на Филиппинах с красивым молодым человеком, значит, на острове лежать там, да, чтобы нас волны окатывали, мы там любовью занимались. Вот что хочет, что, извините, что хочет, да, то она и себе снит. Вот. Это бред или реальность? Это фантазии или это нечто, из чего можно какую-то реальную, конкретную пользу выносить? Вот. Ну, вот в связи с этим-то я и рассказываю про эту женщину. И вот однажды, у нее с детства такое вот, она умеет осознавать себя во сне. И вот однажды она не успевала подготовить к одной научной конференции один доклад. Вот. Ну, то одно, то другое. И она, значит, сказала себе, да господи, я же во сне чего угодно могу. И вот когда она легла спать, она вместо всяких обычных своих снов, вот, изменила сюжеты все вот эти вот, вот на такой, что она сидит в своем рабочем кабинете, возле компьютера пишет этот доклад. Вот она его полностью написала, вот, на нескольких страницах, выучила наизусть, там много раз читала, там, пока не выучила, да. Утром она проснулась, пришла там на эту конференцию, и когда ей дали слово, она встала у трибуны, вот и оттарабанила все без запинки полностью свой многостраничный доклад, который подготовила во время сна. Вот, пожалуйста, это к слову о реальности. Мы много раз говорили о том, что вот есть фантазии и выдумки разных, да, вот людей о своих способностях. Вот, а я призываю всех проверять на каких-то различных, с помощью различных экспериментов, на различных вот таких вот событиях, примерах свои реальные возможности. Что это? Глюки, вымыслы мои о себе самом, или действительно это уже какая-то полезная реальная вещь. Вот эта женщина так себе показала, что действительно это все в ее случае абсолютно трезво, абсолютно реально. И вот в этой связи, опять же, вот еще одна возможность, которую нам дает возможность осознавать свои сны. Находиться не спящим во сне. Не знаю, насколько я понятно говорю, потому что получается не тавтология, а даже наоборот, да, какой-то нонсенс, какой-то абсурд, да, не спать во сне. Вот, ну так оно и происходит, что по сути-то, да, как назвать человека, который в обычной жизни вот идет по улице, а его восприятие потонуло где-то непонятно в каких-то образах, да, этот человек не идет, а в это время находится в совсем другом месте, в других событиях. Он не помнит, повернул ли он уже там, да, с одной улицы на другую, и где он находится. Вот в этом случае человек формально не спит, а спит по сути, тем не менее. Он вроде как живет не во сне сейчас, да, вот это не ночь, он не в кровати, он живет. Но вот этот человек, я могу так декларировать, живущий как бы вот так бессознательно в быту, в обычной жизни, он спит в жизни. И вот по аналогии можно вот так сказать, что человек, который пробудился и научился быть пробужденным везде, каждую секунду, и даже во сне, он спит, не спя. Противоположно тому, как можно жить во сне. Вот, и получается, что способность осознавать свои сны дает нам некую фору. Одно я уже сказал, это проникновение в бессознательное, в свой микрокосмос, черпать оттуда любую информацию, работать там, делать какие-то полезные вещи для себя, как вот эта женщина, например, сделала, женщина-врач. Вот это просто, грубо говоря, медитация. Что такое осознавание? Давайте мы как бы четко, попросту скажем, наконец, что же это за загадочное такое словосочетание осознавание своих сновидений. Это просто медитация, распространенная на сон. Это просто возможность остаться наблюдателем во время сна. Продолжать быть осознающим, медитирующим, практикующим во время сна. Вот и все, не более того. И Второй бонус, который может дать такая практика, это, грубо говоря, или, скажем так, неправильно, не грубо говоря, а попросту говоря, это увеличение времени нашей практики без отрыва от семьи, от работы там, и так далее. Вот люди, например, стремятся на ретриты на какие-то ездить. Ой, без ретрита никак, да? Вот ретрит — это 8-10 часов практики каждый день. Но на это нужно выделить время. Это нужно как-то с семьей утрясти все вопросы. С работы, это деньги. Все-таки деньги, да, какие-то, как, чтобы уехать куда-то, чтобы оплатить там какую-то гостиницу и там еще что-то заплатить преподавателю, к которому ты едешь за участие в ретрите. То есть это определенные хлопоты и потеря времени, и в том числе и деньги, да. Вот, куда же без этого, если нам надо практиковать, да, и продвигаться как-то, то время от времени мы хотим ездить на эти ретриты. Так вот, получается, человек, который научился осознавать себя во сне, он на халяву получил возможность пожизненно находиться в этом ретрите. 8 часов? Пожалуйста. Зачем куда-то ехать, если человек медитирует 8 часов подряд? Вот он лег ночью, да, там, когда там ложится спать в 10 или в 11 вечера, или в 12 часов, и вот уже ретрит. Он на ретрите. Не говоря уже о том, что если он научился управлять своими сновидениями, да, то, пожалуйста, где хочешь, там практикуй. Присни себе, там, что ты практикуешь на Удане, или в Шаолине, или в Варанасе, или еще где-то. Вот второй, значит, бонус. То есть человек, который научился практиковать во сне, осознавать себя во сне, он увеличивает время своей практики. Вот, на многие часы и без потери, без отрыва от семьи, там, от работы, от своих каких-то других дел. Мы же треть жизни спим, да? А можно сделать так, что эти треть жизни превратить в мощную практику. Далее. Какой еще может быть бонус вот от возможности научиться практиковать во сне? Когда-то мне мои, значит, наставники сказали так, какой-то из них, я уже не помню, кто. Если ты сможешь во сне вот осознать себя и начать практиковать, и, допустим, встанешь в дерево, и во сне постоишь в дереве 30 минут, то это будет круче, чем если ты в обычное время, вот, как все прочие, да, как всегда ты сам, стоял бы в дереве месяц. Полчаса во сне круче, чем в обычной жизни месяц. Ну вот, брякнули так на своем ломаном языке, там, китайско-русском. Да и как к этому относиться, непонятно, ничего не объяснили. Просто вот так вот заявили, это громогласно. И до свидания. И вот когда я уже получил определенные навыки, ну уже долго, много времени прошло. Вот, и когда начал размышлять над этими вещами, и когда столкнулся на практике уже с этими вещами, я понял, что имелось в виду. У нас есть три составляющие в каждом упражнении. Мы говорили об этом. Я не помню уже, честно говоря, что я говорил на видеолекциях и в аудиолекциях в журнале, в нашем журнале «Знак Волхва». А вот на семинарах я всегда об этом говорю. Особенно вот это самый важный вот первый день, ознакомительная вводная лекция, чтобы подвести общий знаменатель в нашей терминологической базе, определиться, да, с терминами. Вот первая наша бесплатная видеозапись как раз на сайте http://zendo.org в разделе «Учебное видео». Там есть вот платные видеозаписи наших семинаров, да, и вот первая видеолекция, она выложена там в свободном доступе бесплатно. Если не видели, посмотрите. Несмотря на качество, там можно получить какую-то ценную информацию. Вот там конкретно говорится о трех уровнях наших всех упражнений. Физический, энергетический и информационный. Физический – это то, что тренирует наше тело определенным образом, расслабляет, прорабатывает, самовосстанавливает физиологию или мышцы, или там еще что-то. Под энергией мы понимаем, это второй срез нашего упражнения, под энергией мы понимаем разные ресурсы. Например, на первой ступени мы говорим о двух из этих ресурсов. Это энергия, ресурс нашего тела, дзинцы, и ресурс, мощь, сила нашего внимания, нашего сознания, ци. И мы в каждом упражнении развиваем эти оба ресурса, и дзин ци, и ци, с помощью тех или иных наших действий. Каждый раз, когда я какое-то упражнение рассказывал во время семинаров, я подчеркивал, вот здесь мы то развиваем, вот тут мы это, ну и так далее. Да? И вот есть третий срез, третий аспект, информационный. Как мы с помощью различных образов меняем характер, конфигурацию нашей психики, нашего мышления, нашей внутренней информации. Вот у человека, допустим, есть определенные ограничения. Он не может прорваться сквозь матрицу своих ограничений и ограничивать свои возможности своим рассудком. Вот, допустим, мы видим, вот наша рука заканчивается вот здесь, да, вот в метре там, от нашего плеча. Но когда человек начинает каждый раз представлять, что у него рука огромная, ну, допустим, мы каждый день делаем подготовительное упражнение номер 2. Ладони Будды созерцают образы земли и неба. Да? И я вот рассказывал, что один из аспектов этого упражнения, кроме всего прочего, вот информационный, это трансформация нашего восприятия, расширение этого восприятия нашего, да, мы снимаем каждый раз ограничения с нашего ума, как бы, который думает, что нет, рука она, вот она, да, но тем не менее мы говорим, представляем, что нет, рука распространяется на весь мир, он какая огромная, да, и может быть, вот если каждый день вот так заниматься, то через 3 месяца или полгода, или 5 лет у кого-то, у каждого по-разному, да, программа мышления изменится, информация внутренняя по-другому начнет жить и работать. Человек снимет эти ограничения и вдруг получит возможность диагностировать на расстоянии. Вы протянете руку, например, мысленно в сторону человека, который в другой стране находится. Я рассказывал об этом, да? Вот, и сможете его продиагностировать, почувствовать его почку, там, да, его энергии, его там, еще там что-то. Вот. Или упражнение «Большое дерево». Что оно делает с точки зрения информации? В журнале, я точно помню, рассказывал об этом. Вот этот образ приучивает нас снова к единству. То есть наше эго, которое делает нас, наделяет нас личностной некой самоидентификацией, индивидуальностью. Вот это я, некое обособление, да? А вот это все остальное структурирует вот наше мышление относительно всей остальной вселенной. Таким образом рождается личность. Но в то же время из единого существа, из изначально единого такой божественной ипостаси, да, целостной, рождаются различные самоидентифицирующие себя обособленные монады, души. И теперь, чтобы опять понять, принять в себя старое, прежнее, древнее, истинное, целостное состояние сознавания себя вот этим единым существом, снова божественным существом, есть разные методы работы, да, и один из них это работа вот с восприятием непосредственно, меняя информацию свою внутреннюю с помощью вот этого образа слияния опять воедино. Да? Соединение трех юаней, соединение двух энергий. В общем, все, что я рассказывал на видеолекции о три части, там у меня в журнале же лежит, да? Упражнение «Большое дерево». Вот, то есть мы работаем с информацией. И информация эта подтачивает каждый день наш жесткий, наш недоверчивый ум, рассудок. И мы сопротивляемся. Мы работаем, и мы сопротивляемся. Мы работаем и сопротивляемся. И вот в этой борьбе что-то однажды победит. Да? Вот на примере, опять же, вот этого руки Будды. Мы как бы протягиваем их в сторону, да, и представляем, что они распространились на весь мир. Но где-то внутри нас сидит эта сволочь, да, которая говорит, как же, ну, конечно, но тем не менее, вот они руки, вот уже я здесь, да, вот, и он не скоро сломается. То есть вот эта программа новая, информационная, которую мы пытаемся наложить на наш рассудок, заставить его принять эту новую идею для него и расширить таким образом свои возможности восприятия. Эта программа ложится на наш рассудок с сопротивлением, на нашу психику, на наше восприятие. сопротивлением, рассудок сопротивляется. А во сне, что происходит, мы говорим? Во сне он совершенно не участвует, там совершенно иное восприятие, лишенное вот этого жесткого рассудка. И поэтому все программы информационные, которые мы придумываем и накладываем на нашу психику, ложатся благодарно, мгновенно, без сопротивления. И человек, который в дереве постоит во сне, вот этот образ на себя оденет, да, единство, когда так поработает со своим восприятием напрямую, когда не будет ему мешать рассудок, он проснется с иным мировоззрением, с иным мироощущением. Он проснется немножко другим существом, гораздо ближе к пониманию единства. И если он так будет регулярно практиковать, то пойдет вперед достаточно мощными шагами. Вот. Ну, какой можно привести пример, что вот рассудок там спит? Мы же не удивляемся во сне, да, что мы, например, летим. А для нас это естественно. Вот сейчас, если вдруг вы взлетите ни с того ни с сего, о левитации много мечтают люди, но если вдруг реально сейчас вот что-то такое произойдет, вы взлетите, вы же посидеете от страха. Правильно? Человек будет настолько потрясен и не поверит в то, что происходит с ним, да, и начнет озираться по сторонам, думать, что это фокус или тут скрытая камера какая-то, да, кто-нибудь подумает, что кто-то магниты специальные подложил, сейчас его такого заснимают там, да, вот. А во сне все нормально, летаешь себе, летаешь. И вот существуют всякие такие практики, техники, если человек, например, овладел уже осознаванием себя во сне. Как пользоваться вот, вот этим расшатыванием своих внутренних жестких программ, когда ты спишь? Пользуясь тем, что рассудок не мешает. Ну, например, можно во сне, когда проснуться, не просто же так проснуться, да, и что дальше, надо же понимать, что делать-то потом. И вот, допустим, можно придумывать такие всякие игры. Представьте, что вы не один, а вас пять. Вот. Представьте, что, допустим, у вас на руке, ну, увидите это, и сразу это произойдет во сне, да, вот, одно яблоко. А потом, что его, что их пять там на ладони, да. Или вы огромный, огромный, как вся Вселенная. Или, наоборот, маленький-маленький. Ну, в общем, ломать вот эти вот программы по-всякому можно. И в результате ум станет более гибким. Сможет принимать без удивления новые законы бытия. Что такое реальность? Вот то, что вот мы видим сейчас, и то, что кто-то боится ломать. А как же я, типа, тогда вот пойму, да? Вот есть некая реальность. То, что я вижу. А что мы видим? Мы видим реальность. Я вот тут вот несколько дней назад посмотрел с детьми. Фильм новый вышел, 3D. Называется «Жизнь Пи». Вот. Ну, я до этого трейлера смотрел в интернете. И как бы там очень красиво все, особенно в 3D. Там такие съемки обалденные. Потом вышли люди из кинотеатра и говорят, ерунда какая-то, а не фильм. О чем он вообще? Ну, он красивый, да, но ни о чем. Столько времени потерять. Вот. А мне показалось, что фильм очень сильный, обалденный, и он как бы силен и уникален своей концовкой. Оказалось, фильм-то не просто о животных. Оказалось, фильм не просто вот ради красот, которые там были, а вот ради вот этого финала, когда вдруг выяснилось, что фильм-то вообще совершенно не об этом. Он об иррациональности, о том, что ну, о восприятии. Именно поэтому главного героя, вот его имя, да, его зовут Пи. Пи – это символ иррациональности. И вот, как бы, если вкратце рассказать, да, Я думаю, все равно вы уже не пойдете на этот фильм, потому что он уже как бы прошел, да, в кинотеатрах. Суть там вот в чем. Некая семья, по-моему, тайская, владеют своим огромным зоопарком. И вот они этот зоопарк перевозят из Таиланда там, в Америку. По пути следования корабль терпит крушение и тонет. Вот, спасается один только мальчик, вот этот главный герой. И на маленькой лодчонке путешествует через весь океан. Но не один. Вначале на эту лодку забирается гиена, зебра, ну вот из этого зоопарка там, да, и орангутанг. Вот. Ну и, короче, гиена. А у зебры в этой там сломана нога. Вот. Ну и они плывут, короче, ни еды там, да, ни питья. И, значит, эта гиена нападает на зебру, вот, и, значит, приканчивает ее. Вот, и ест ее потом. Вот. Ну, потом она в какой-то момент, эта зебра нападает на мальчика. Ну, тут что-то еще и орангутанг. Между ними оказался орангутанг, как бы начинает сражаться с этой гиеной. Вот, оглушил ее ударом по голове. Ну, потом, в конце концов, все равно гиена вскакивает. В общем, там убила, там, заела этого орангутанга. Вот. И вдруг, значит, короче, тигр, там тигр, оказывается, еще под брезентом забившийся был, всего боящийся. И вот он выскакивает, значит, из этого, из-под тента. Вот, ну и, значит, дерется с этой гиеной, в конце концов, победителем там остается. Вот. Ну и вот, в общем, весь фильм, этот, значит, мальчик на одном конце этого утлого суденышка, а тигр там хозяином ходит по всей этой лодке. Вот. И постоянная борьба вот между этим тигром и мальчиком. То есть, представляете, в общем, мальчик с тигром через весь океан, там много месяцев плывет. Тигр голодный, все время пытается броситься там на этого мальчика. Мальчик там по-всякому пытается придумать, как взять вверх над тигром. Ну и куча там разных есть вот этих, в общем, приключений, как они плыли. Фильм там, по-моему, на Оскара номинирован. И вот там они остров какой-то нашли плавучий на океане, где суслики кругом. И там и вода, и все такое. Они вышли на этом острове, немножко пожили, пришли в себя. Потом мальчик пришел к выводу, что все равно надо плыть дальше. В общем, они поплыли. Он уже с этим тигром как-то примирился и кормит его там со своего шеста мясом. Ловит там иногда рыбу. Вот, ну и так далее. Очень красивые, потрясающие съемки, 3D особенно там, да. Планктон светится, кит такой выныривает, весь светящийся из океана бушующего, тоже весь в этом планктоне, там, знаете, как аватар, прямо вот фильм вот этот, да. Ну и, в общем, в конце концов, уже изнеможденный, истощенный этот мальчик, значит, с тигром, доплывают до какой-то земли там и человеческой. Вот. Вылезают оттуда, мальчик обессиленно падает вообще. Вот, и тигр тоже на трясущихся ногах такой выпрыгивает из лодки и уходит в лес, ни разу не обернувшись на мальчика. Мальчика спасают люди. И, короче, он приходит уже в себя потом в госпитале. Вот как бы практически весь фильм. И конец фильма. В этот госпиталь приходят два страховых агента. Приходят два страховых агента от компании вот этой судоходной. И говорят, что вот ты последний, кто, ну, единственный уцелевший, нам нужно, чтобы ты нам рассказал, что и как произошло. Ну и как бы весь фильм о том, что вот мальчик вот рассказывает, уже взрослым став, эту историю журналисту одному. И вот тут вот он рассказывает пересказывает, ну, вот, встречу с вот этими агентами страховыми. Вот. Ну и вот он им рассказывает как бы всю эту историю, да, и они в конце говорят, да что ты за бред там тут несешь, как бы. Ну, не бывает такого, что какая-то ерунда, да. Невероятная история. Ты хочешь, чтобы наше начальство нам поверило, мы проехали столько миль, столько, ну, как бы потрачено там, да, средств издалека, вот, чтобы вот с вот этой историей твоей потом сказкой приехать обратно и к своим работодателям. Вот, какие-то плавающие острова с сусликами, какой-то там тигр, какая-то гиена. Ну, ты нам расскажи что-нибудь более правдоподобное, чтобы мы могли для отчета написать. Мальчик начинает рассказ. И вот, вот этот рассказ почему-то никто из моих, ну, знакомых и вот из тех людей, которые из кинотеатра выходили, почему-то не поняли. А в этом-то и была, на мой взгляд, идея, квинтэссенция фильма. И весь фильм потом совершенно в другом аспекте рассматривается. Там символ на символе в этом фильме. И по религиям прошлись, и по другим там разным философским и психологическим вещам и моментам. Например, планктон светящийся, символ иллюзий. И как бы вот он начинает рассказывать, мальчик, вторую версию этой истории. Но по мере этого рассказа у него голос начинает дрожать, и слезы из глаз текут. То есть понятно, что на самом-то деле вот люди подумали, вот окружающие, вот, кто смотрел этот фильм, что это просто вот была выдумка реальная. Ну вот каждый выбирает свое, выдумка это или правда, какая из историй была правда. И он говорит, когда я спасся на этой лодке, то вместе со мной до этой лодки туда успел запрыгнуть кок и матрос корабля. У матроса была сломана нога. А потом, ухватившись за связку бананов, еще моя мама доплыла до лодки. Кок был очень плохой человек. Вот, и он убил матроса. Вот, и потом еще, ну и как бы его съел. Ну, там, использовал как наживку, ловил рыбу на него. А потом еще и его съел. Вот, и на меня тоже потом начал бросаться, а мама меня начала защищать. Вот, а он ее, он сильнее был всех там, да, этот кок. Вот он убил ее на глазах у мальчика. Вот, и значит, идея в том, как бы вот этого фильма, и вообще зачем я это все рассказываю, о том, что откуда кто знает, правду он видит или нет. Вот с точки зрения, скажем так, психики, да, с точки зрения медицины, и вот данная ситуация с мальчиком, по крайней мере, вот мной понимается именно так, в чем была идея этого фильма. Его мозг отказался воспринимать ту жуткую реальность, которую он видел, и подсовывал ему вот такие вот, и нам всем, потом как зрителям, некую красивую сказку, как он плыл со зверями по океану. А то, что там люди друг друга ели, да, убивали, мозг мальчика отказался видеть. И он придумал вот такие вот иллюзии себе. И только потом, когда уже он в палате, к нему пристали вот эти вот страховые агенты, он начал вот эту вот историю рассказывать. А тигром был он сам. То есть, как он потом рассказал, он бросился потом уже на этого кока, вот, и его, то есть из него, говорит, вырвался на свободу зверь. Я, говорит, буддист и ненавижу кока за то, что благодаря, вот, ну, что из-за него зло из меня, я стал другим человеком, во мне проснулось зло. Вот этот тигр, с которым он плыл, якобы, да, это было, скажем так, ну, шизофрения, раздвоение личности, да, этот тигр, с которым он плыл через океан, это был он сам, его другая часть, его другая ипостась. И он там сражался с этой частью своей собственной по мере того, как плыли через океан. И когда они приплыли на уже на большую землю, то вот эта его часть, наконец, ну, уже не нужно стало ей жить, да, он перестал быть нужным для мальчика. Он ушел. Ушел в лес, так и не оглянувшись ни разу. Вот как бы фильм об этом. Насколько вообще мы можем прямо смотреть в лицо вот этой реальности. Люди ужасно боятся смерти. Они не могут принять саму идею того, что они не вечны и что наступит однажды конец. И они придумывают себе религии, они придумывают себе богов, придумывают демонов, придумывают разные игры в ад и в рай. Насколько правдиво теперь вот все то, что человек видит? Человек напоминает собой вот этого мальчика, который плывет по океану жизни, и вокруг него вымышленные герои, сплошные иллюзии. Так о каком сохранении якобы какой-то реальности может идти речь? И поэтому да здравствуют вот такие практики, которые могут помочь нам расшевелить нашу психику и помочь нам увидеть, что, в общем-то, вот эта сказка, в которой мы живем, имеет и другие альтернативы тоже. Давайте поговорим вот о чем. Невозможно работать с тем, чего нет. Когда говорят о саморазвитии чего-либо, и при этом с такой как бы идеей изначальной, что этого изначально нет, а вот нам дадут, это не совсем корректно. Можно развить лишь то, что уже в нас есть. И вот тут же, вот в этом же, в этой же нашей теме тоже можно сказать, что возможность, способность осознавать себя и какие-то процессы вот, реальные, бытийные, жизненные, которые вот прямо сейчас происходят во сне, это естественная способность всех людей. И именно поэтому можно эту способность продолжать развивать. Ну, давайте подумаем сами о каком-то примере, чтобы вот понять вот эту вот мысль и понять, что же это за способность. Было ли у вас когда-нибудь такое, что вот, ну, предположим, вам нужно очень прям вот край, вот нож к горлу, да, вот вам надо обязательно утром проснуться очень рано, вот в какое-то время. Либо очень важная встреча, либо, ну, неважно, да, какое-то дело. И вы прямо вот не просто там из-под палки, а вы этим горите, вам это надо, вот, вот реально. И, предположим, будильника нет, или даже есть, а вы все равно встали до звонка, до того, как прозвучал будильник, или вообще без будильника встали. Вот у меня было такое еще до, за много лет до того, как я начал заниматься практикой. Я всегда любил поспать, но вот, допустим, как сейчас помню, первый раз в первый класс, когда вот надо было идти, я очень долго заснуть не мог, волновался и очень хотел я этого, вот, наконец-то в школу, вот, очень долго уснуть не мог, вот, а потом все равно, когда уснул, я постоянно сквозь сон помнил, как бы, да, что только бы не проспать, а вдруг мама не разбудит, а вдруг там еще что-нибудь, да, и каждый раз подскакивал, ой, нет, еще 3 часа ночи, опять ложусь, кемарю, и опять внутри меня какой-то словно будильник опять, раз, и опять просыпаюсь, ой, нет, еще 3:30 утра, то есть спишь, а помнишь. Спишь, но знаешь, что утром то-то и то-то. Очень важно. Очень важное что-то. То есть, получается, некий вектор вот этого внимания, памятования о себе, о задачах каких-то, может пронизывать весь наш сон. Несмотря на то, что мы спим, мы все равно вот часть какая-то вот нашей психики будет по-прежнему внимать, быть бодрой, быть на страже чего-то. И остается лишь развить эту способность. Разумеется, речь не о том, чтобы вот как с красными глазами от бессонницы ходить. Это не то, это не дело. Да? То есть в данном, в моем примере, это была перевозбужденная психика. А можно того же самого добиться на фоне психики спокойной. Вот нам нужно это. И существуют разные способы, разные методики, как развить вот эту свою способность, сделать ее еще более высокой, еще более тренированной. Вот. Я сейчас немножко отклонюсь от непосредственно наших техник. Вот. Просто я, узнав в свое время вот такие вот техники, я ими не пользовался, но вот просто, может быть, кому-то они тоже помогут как дополнительные, почему бы и нет. они не имеют отношения, вот эти техники, ни к каким духовным школам, ни к каким там сектам. Это чистой воды такие, действительно, психотренинги, которые, по большому счету, любой человек, хоть атеист, хоть верующий, хоть практикующий по какой-то системе, на мой взгляд, может их привносить в свою практику, будет, на мой взгляд, только лучше. Вот есть такой, например, известный способ. Можно сделать дневник снов и вести его. Вот. При этом как бы можно, чтобы психика поняла всю важность момента, прониклась важностью доверия, купить дорогой блокнот, не тяп-ляп, дорогую какую-нибудь ручку, там, паркеровскую чернильную с золотым пером. Вот, кстати, еще почему принято нельзя учить бесплатно. То, что бесплатно, то человек не ценит. Он не будет этим дорожить. Он не будет серьезно к этому относиться, правильно практиковать. И даже если он будет повторять, как обезьяна, какое-то время те или иные упражнения, внутри не будет некоего сформированного стержня. Вот как бы одна из идей, почему необходимо, чтобы ученик очень сильно пострадал, чтобы получил какой-то результат. Эти страдания некий преподаватель может выстроить искусственно и может даже казаться вредным какому-то ученику. Вот. Но, тем не менее, вот такой вот есть. Иногда берутся просто очень большие деньги. Иногда вместо денег используется каторжный труд ученика. Вот известна история просветления и практики величайшего тибетского йогина Миларепы, как его учитель Марпа мучил. Просто ужас какой. Вот. И, в общем, как бы, чтобы сформировать вот эту внутреннюю серьезность к практике, чтобы намерение закалилось, что ли, да, вот можно купить хороший такой роскошный дневничок с золочеными буквами, там подписать где-нибудь в какой-нибудь граверной мастерской дневник моих снов, ручку купить, как я уже сказал, дорогую, да, и сказать себе, все, с этого дня, с этого момента, как только я проснусь, я должен буду записать все, что мне снилось, хотя бы то, что вот пока помню. Знаете же, да, такой вот момент, что человек просыпается, и сначала он помнит сон, а буквально через какое-то время не помнит. Почему так память, интересно, работает, да? Мы помним события нашего дня, когда которые прошли, например, 10 лет назад, но не помним сон уже через 3 минуты. Потому что вот это вот как раз интересный такой феномен. Царство одно как бы делится двумя, ну или там два царства существует, да, и когда мы покидаем царство сна, то полностью наше восприятие замещается царством нашего бодрого состояния. Вот, два таких параллельных процесса, которые, ну, может быть, даже получается последовательных, да, которые замещают один другого полностью, целиком, вот, и не дают прорваться одно в другое. И вот что интересно, опять же, вот смотрите, по поводу того самого рассудка, про который мы говорили, что он во сне стихает, расслабляется и больше как бы не мешает нам. И нам там во сне мы там можем летать и не удивляться этому хоть бы хны, да. Вот, видеть разных чудищ многоголовых, разговаривать с ними или там еще что-то, и нормально все. Не вызывает нисколечко нашего удивления. Вот так говорим. И наоборот, как только рассудок просыпается, что происходит? Вот помните, может быть, такие моменты? Вам приснился удивительный сон, такой мудрый, такой логичный, во всех таких деталях и нюансах прямо вот настолько проработанный целый мир, как вам вот в этот момент кажется, когда вы только-только проснулись. И вы просто потрясены этим сном. Вы вскакиваете с постели и бежите, да, хотите рассказать этот удивительный сон всем своим друзьям, да, ну, в смысле, там, родственникам, кто там у вас в квартире, да. Допустим, жена там мужу хочет рассказать, да, муж там жене. Вот. Но прежде чем рассказать сон, ну, надо там в туалет забежать, да? Вот вы забегаете в туалет, буквально проходит там, допустим, 30-40 секунд, выскакиваете из туалета, и все. То есть вот это время, пока вы вскочили с кровати, пока вы добежали до туалета, пока там, извиняюсь, сделали свои дела, пока, может быть, руки помыли там или еще что-то. В общем, вы пришли на кухню, где вас ждет супруга или супруг, через минуту или полторы. Вот это время уже достаточно для того, чтобы активизировался рассудок. И теперь уже он смотрит на этот сон, который вы хотели рассказать. Краски сна, во-первых, меркнут, а во-вторых, все, что рассудок теперь из него вот видит, господи, а рассказывать-то о чем? Это бред же какой-то. То есть все, пришел другой король, сменилось царство. И вот для вот этого нового мира бодрствования, то, что происходило в том мире сонном, ну, совершенно никак не сочетается, законом не, его не удовлетворяет. И как бы вы теперь, когда вами владеет рассудок, а не та часть психики, которая была свободна от этого рассудка во сне, вы теперь совершенно по-другому относитесь к сну. Что это бред, это ерунда. Вот. И есть как бы вот эта вот техника, все, что вот мы делаем для того, чтобы укрепить и наладить связь с тем царством, с царством сна. Попробовать все-таки наладить, установить и укрепить связь с тем царством, туда проникать по своей воле. И выходя оттуда, оставлять эту связь более сильной, чем вот сейчас вот у обычного человека. И вот для этого используется дневник снов. То есть вы говорите себе вечером установку такую, да? Вот я, значит, утром запишу. Хотя бы вот столько, сколько помню, да? Говорят, некоторые люди не видят снов. Они видят просто, ну, так быстро их рассудок просыпается, раньше их самих, да, что и связь так быстро прерывается с сонной частью психики, что человек просто, ему кажется, что он не видит сны. И вот утром, когда вы проснулись, вам нужно свой сон записать. И дело здесь не в том, чтобы потом из этих записей получать какую-то информацию, перечитывать свои сны, весь этот бред, который там снился нам, и думать, о, как бы знаки какие-то, да, вот это неспроста там, да. Вот эта вот книжка, которая в конечном итоге появится, да, вот записи вот этих снов, она не имеет с точки зрения какой-то практической информации, по крайней мере, долго-долго-долго еще, не будет иметь никакой ценности. Это просто записки сумасшедшего. Это просто вот спонтанная работа личного подсознания, которое изрыгивает в наше восприятие сонное, ну, различные свои иллюзии, фобии, ожидания, там еще чего-то. То есть перечитывать эти сны, делиться с ними там с кем-то, особого смысла нету. У этой работы совершенно другой смысл. У меня жена по образованию педагог, она детский педагог. У нее очень хорошее было образование именно сначала по младшим классам, по психологии детей. Вот, и потом еще она закончила на этой базе уже и филологический факультет преподавать уже старшим классам. И вот когда она училась, одновременно она была в декрете, вот, ну и я ей помогал, потому что мне тоже вот литература интересна, чувствую я к этому определенную склонность. Вот, ну, я ей помогал, значит, там готовиться к ее экзаменам, там, курсовым, вот, и кое-какие, ну там, не помню, там доклады, вещи, там, статьи я писал ей. И вот поэтому некоторые моменты тоже вот так вот как бы знаю, вот из этой науки и педагогики в том числе. И там есть такой интересный момент, что у детей есть вот разные, как бы сказать, там есть разные способы, как помочь детям лучше усвоить информацию. Разные способы есть. И вот, допустим, сначала учитель, когда говорит какую-то новую тему, ну, например, формулировку какой-нибудь теоремы, да, или какое-то правило, как писать, например, там, жиши пиши с буквой, там, такой-то и такой-то, да? Какой, кстати? И, да? Я просто сейчас в таком состоянии нахожусь, что, ну, извиняюсь, да, если вдруг что. Так вот, сначала нужно сказать это правило вслух детям. То есть первое, да, они на слух запоминают. Второе, это нужно записать на доске. Вот, это правило, чтобы они глазами посмотрели. Третье, еще более, ну, дальнейшее, уже глубокое, да, запоминание вот этого правила, это чтобы дети вслух сказали, прочитали то, что учитель написал, да. И, наконец, четвертое, это чтобы они теперь взяли и переписали в свои тетрадки вот это правило или эту теорему. Вот, и таким образом очень глубоко в ум ребенка ложится вот это новое знание, приобретенное. И вот эта вот четвертая часть, например, да, и третья, там, и четвертая, и прочее, через мелкую моторику, пальцами, когда мы пишем, да, через вот эти вот обратные связи, которые формируются, когда человек читает, записывает, там, еще там что-то, да, говорит вслух, лучше налаживается связь между отдельными участками мозга, отдельными психическими функциями, там они как-то лучше начинают активнее работать. Вот. То есть только вот в этом и ценность вот этих дневников. Это психотерапевтическое особое средство просто даже мысли свои записывать. Уже структурируется по-другому мышление человека. Он лучше начинает понимать какие-то вещи. Вот в частности, поэтому я веду, кстати, свой журнал, пишу статьи там и прочее. Вот, не для того, не только для того, чтобы вы что-то лучше поняли, ну и чтобы я сам что-то лучше понял, чем же я занимаюсь. Вот, и вот это очень интересный такой мощный способ, как проникнуть в свои сновидения, как лучше их вот реально осознавать, пусть уже после того, как они проходят, эти сны. Мы с этим царственным сном наводим определенный мост, определенную связь. И вы с удивлением можете заметить, когда через полгода откроете свой дневник снов, как меняются по качеству ваши записи. Если сначала первые сны, которые вы записывали, состояли из 2-3 фраз, или даже, например, такого «Ой, ничего не помню», или «Мне сегодня ничего вроде бы не снилось», вот, то через месяц, например, там будут такие фразы, ну, на полстранички, да, что вот там уже какой-то даже сюжетец. А через полгода, год там или еще там какое-то время, вот вы романы будете писать. Или что-то другое произойдет с вами, там, качество запоминания и понимания своих снов совершенно радикальным образом изменится. Вот. Это вот один из способов, как активизировать свою связь со своим сном, начать работать с ним. Вот. И кроме того, вы как бы вот этим своим, вот этой обратной реакцией к сну по утрам, да и по вечерам, вы формируете вот этот вектор намерения. Я же должен не забыть, я же должен помнить утром, что я, как бы, что мне снилось, и записать это. И вот это каким-то образом улучшает, стимулирует и активизирует вот это наше врожденное качество осознавания своего сна. Потом можно усложнить себе работу, когда вы уже вот пройдете вот этот этап, что четко будете утром просыпаться, записывать, все четко помнить, все хорошо-то, да, вы потом можете давать себе установку. Так, сегодня я должен проснуться в 2 часа дня, в 2 часа вечера, в 2 часа ночи и записать, что мне снилось до 2 часов ночи. Потом дальше спать, проснуться уже окончательно, там, когда мне нужно вставать, там, в 7 утра, или в 6, или в 8, и снова записать то, что снилось уже с 2 до 8. Вот. И приучить себя к такому. Может быть, сначала с будильником, если понадобится, может быть, даже и без. Вот. Ну и так далее. Уже усложняется работа. В некоторых школах, ну, таких как бы религиозных, ну, например, в буддизме, как бы там ни говорили буддисты, что буддизм не религиозен, что это философская система, да, практическая система, но огромное количество школ буддизма и огромная куча буддистов чистой воды люди религии превратили эту практику и эту систему в поклонение различным своим собственным богам, сверхсуществам, в том числе Будде. И вот там вот у них есть такие практики. В принципе, тоже интересно. Это тоже определенный вызов, определенная активизация некоторым частям своей психики, своего бессознательного. ну, как бы апеллирование к своему сверхсознательному в разных ипостасях. Человек должен, ну, кроме вот этой практики, например, что вот я только что рассказал с этим блокнотом, да, вот одна из дополнительных вот таких, может быть, еще форм перед сном мысленно обратиться. Если вы верите в Бога, то к Богу, если в разных богов, к богам, если просто вы такой более-менее атеистичный, но эзотерик, какой-то мистик, то к неким учителям, да, которые внутри нашего ума живут и бла-бла-бла. Неважно, да, как это все называется. К неким силам, к неким силам. И вот вы обращаетесь, допустим, учитель, прошу тебя помочь мне в моей ночной практике. Я хочу сохранить свою осознанность во сне, распространить ее на весь свой сон, сохранить во сне свое чувствование, свое наблюдение, осознавание своего «я». Вот, и утром, когда я проснусь, я хочу записать все эти сны в свой дневник. Вот. Мысленно можете пригласить каких-нибудь великих учителей или сущностей. Ну вот если я говорю еще раз, вы верите в какие-то религии, то вы можете вот своих этих ангелов-хранителей приглашать и мысленно как бы посадить их в углах своей кровати, чтобы они вам продолжали помогать во время сна вот в этой практике. Вот это не я придумал, это вот в буддизме есть такие техники, например. Вот почему бы это все дело не смешать? В данном случае, ради бога, смешивайте как хотите. Это все определенные игры, серьезные игры, но игры, но серьезные, с восприятием, с психикой, почему бы и нет. Вот. И таким образом будет развиваться ваше качество осознавания себя во сне. И вот, когда уже придет качество осознавания себя во сне, то есть вы проснетесь вдруг во сне, да? Ой, я сплю. Это вот сон не снится, как интересно, да, я же сплю, вы ну, точно это знаете, да? А дайте-ка я, и вот тут, пожалуйста, у вас целое поле для работы, для вашей фантазии, для практики. И вот, допустим, отдайте-ка я посижу во сне и сделаю малонебесный круг. Вот, выгоню из своего сна всех этих там собак, чудовищ, там еще что-то, или там любовниц, или любовников. Это все здорово, да, ну классно, давайте-ка я малонебесный круг сделаю во сне. Или, например, я вот и начинаете представлять там что-нибудь. Вот у меня 5 рук, а вот у меня там то там. Ну, я рассказывал, да? Можно вот и так играть. Это все интересно, это все здорово, но это не наша практика. Я вам просто озвучил такие вещи, как бы их тоже можно параллельно использовать, ну и просто полезно знать для общего понимания, чтобы быть хозяином этих процессов, относиться к этому творчески и чувствовать, как у вас лучше получается, что вам больше помогает. Вот, какова наша техника? Напоминаю, нам никто никогда в жизни ничего не объяснял, что, для чего мы делаем это и как это лучше делать. Вот нам говорили в свое время так, есть такая практика, цигун во время сна. Например, ложитесь ночью и делаете ян цигун. Начали делать, приставили красный горячий шарик и уснули с шариком. Утром проснулись, сжали шарик, пошли на работу. Все. Вот так вот нам сказали. Вот, ну, я, значит, ничего не понял, но делать делал, потому что фанатично все так выполнял, как бы. Ну, кстати, действительно, однажды я проснулся часа в 3 ночи. Буквально месяц, наверное, прошел после начала практики, может, еще меньше. Вот, у меня живот аж горит, как раскаленный утюг. То есть я делал ян цигун. И он ночью, когда я спал, видимо, лучше начал работать. Ну, как-то, да? Прямо ж вообще, да, действительно. Вот. В общем, такая вот практика. Чё к чему? Я тогда вообще не понимал, о чем речь идет. И вот однажды, ну как бы у нас все в той школе, в которой я занимался когда-то, в которой начинал вот эту практику делать, все такие, а чего ж у нас нет практики осознанных сновидений? Все, блин, кричат вокруг вот эти вот супер там буддисты всякие или кастанедовцы там, да, или еще там что-то. У всех есть, блин, эта практика осознанных сновидений. А мы что, лохи, что ли? А почему у нас ее нету? И почему она такая крутая? Никто не знает, почему она крутая, и крутая ли вообще на все хотят. А нету. Вот. Ну и там дополнительно уходят в какие-то другие школы там за какими-то практиками, которых якобы у нас нет. В общем, суть до дела, делаю я эти все, значит, делаю я Ян Сыгун во время сна. И делаю только его. Почему? Я как-то попробовал сделать малый небесный круг во время сна, и мне не понравилось. Вот лично мне что-то не пошло. Вот все люди разные, кому-то нравится малый небесный круг делать во время сна. А мне что-то как-то, вот он меня перевозбуждал. Вот, не до сна было. А Ян Сыгун как-то нормально. Начинаешь его делать, быстро засыпаешь. Утром просыпаешься, сжимаешь шарик и дальше своими делами занимаешься. И вот так я делал года, допустим, 2 или 3, уже не помню. И вот, значит, в какой-то там из лет моих, значит, я прошел третью ступень. Третью ступень вот нашей школы, да, вот нашей практики. И там на третьей ступени, кто проходил, знает, да, помните, у нас есть такое уникальное упражнение по трансформации своей и физиологии, и психологии. Называется оно «Зародышевое дыхание». И оно как раз очень хорошо делается ночью, во время сна. Вот. И, значит, как бы, ну, оно там специфически заканчивается, совсем не так, как стандартное упражнение по сжатию этого красного горячего шарика, да? Вот, ну и, в общем, я прошел эту третью ступень с горящими глазами, у меня тогда фанатизм еще такой перл. Ой, наконец-то я третью ступень прошел, ну все, теперь я крутой. Вот. Круче только те, кто четвертую прошли. Вот. Ну, я ее пройду тоже там через полгода. И вообще буду самый крутой. Ну, и, значит, прибежал я домой. Все, мне спать в 8 вечера надо, потому что я буду делать упражнение зародышевое дыхание. Лег, значит. Вот. Ну, и начал делать это упражнение. Все как положено. Ну, и уснул. Утром, значит, просыпаюсь. И начинаю красный горячий шарик сжимать. И вдруг каким-то вот краешком вот своего вот я как бы сознавания понимаю, что что-то не то происходит. Мне как бы не надо шарик сжимать. А почему не надо? Я не могу понять, почему не надо. А вообще, что я делал? Какое упражнение я делал во время сна? И я не могу вспомнить, какое упражнение я делал. И тут меня как по голове огорошило. И до меня наконец доперло, что это за практика. Цигун во время сна. Медитация во время сна, осознавание себя во сне. Для чего это было нужно? И что я напрасно прожил вот эти вот 2-3 года, ну, в смысле, не напрасно, а впустую, совершенно неправильно делал эту практику несколько лет. Практика осознанности – это практика осознанности. Извините за тавтологию. Да. Практика осознанности – это практика осознанности. Ни в коем случае не практика автоматизма, привычек. Я ни на йоту не приблизился к улучшению функции своего осознавания себя во сне. Я просто привык, выработал новый стереотип, новый шаблон, новую привычку автоматическую, бессознательную. Я просто тупо знал, что мне утром нужно сжать красный горячий шарик. Я вечером делаю только Ян Сыгун. Это моя традиция. Вот. 3 минуты посмотришь этот красный горячий шарик перед сном. И спать ложишься, да? И утром даже не помнишь, чего ты делал, как ты делал. Вот. Просто знаешь, что ну, всегда сжимал, и сейчас буду сжимать. Животное такое, цигунистическое. Как собачка, да, который у Павлова, когда на определенную кнопочку нажимают, она должна погавкать. На другую кнопочку нажимают, у нее слюнки текут, потому что сейчас колбаску принесут. Вот так и я. Вот. А надо-то было другое. Надо-то было, наверное, все-таки как раз подняться над уровнем животного. В чем смысл практики, как не в этом? Стать людьми, наконец. Стать по-настоящему людьми. В человеке рулит животное начало. Слюнки, колбаска, лампочки, звездочки. А я, получается, так и не достиг ничего. Неправильно понимал, не понял, в чем суть этой практики. И вот тогда Получилось следующее, когда я, значит, на третью ступень зато пошел и выучил новое упражнение. Я просто не помнил. Я, как бы, какая-то часть все-таки моего сознания помнила, что я не Ян Цигун делал, да? А что и как это? Вот я только потом до меня доперло, что я же начал третью ступень, я же начал вечером делать вот это. Вот, в общем, мне так обидно стало. И я решил начать развиваться в этом направлении, которое запустил, которое как бы незаслуженно недооценил, не понял, вот, и неправильно делал. Вот, и я стал делать вот так. Я просто стал каждый вечер, как вы уже догадались, менять упражнения. И утром должен был несколько минут, лежа в кровати, вот как вот сны, когда я рекомендовал записывать, да, а утром вспоминать, ну, утром вспомнить и записать, вот эту обратную связь формировать. Так и здесь. То есть наша техника, не надо, в принципе, никакого дневника вести. Ну, можете вести для усиления, для ускорения ввода в эту функцию, в это качество. Вот. А просто, ну, не было никогда у тех людей, у тех древних мастеров, которые вот эти практики делали, ни дневников, ни ручек Паркеров, ни писать они некоторые не умели. Вот. Поэтому была такая практика. Нужно было менять постоянно упражнения, путая себя, и утром обязательно постараться в первые 2-3 минуты пробуждения вспомнить, что ты делал в этот раз, и правильно закончить. Каждое упражнение заканчивается немножко по-разному. И тогда не будет вот этого рефлекторного однообразия, традиции, привычки, автоматизма. И ты будешь вспоминать, так, что я делал вечером. И даже ночью ты будешь иногда вспоминать. Будешь лежать через некоторое время, вот просыпаться ночью. Я ж там делаю мало небесный круг сегодня. Ну-ка еще парочку кругов и опять спать. Вот. А через какое-то время пришло такое качество. Я говорю себе, я в 2 часа ночи проснусь, закончу делать Ян Цигун и начну делать мало небесный круг. И вот следующий уровень моей практики автоматически уже вот таким образом, ну, как естественно, да, пришел вот к такому уровню, что я уже могу делать несколько упражнений в течение ночи. Вот. Я как бы даже не просыпаюсь вот так, ну, полностью, да, а прямо вот во сне меняю эти упражнения. Вот. Ну, и вот однажды, то есть пошла вот такая вот эволюция сама собой, да, вот при такой работе. И вот однажды вот пришло то, о чем я Вот уже и говорил. То есть уже не спишь, как бы, да, по-настоящему, а ты просто во сне медитируешь. Вот. Я по-разному занимаюсь, у меня разные есть этапы в жизни. Иногда накатываются различные жизненные обстоятельства, когда невозможно много практиковать, очень много работы, например, какой-то там или еще что-то. Ну, какое-то время, например, спадает уровень качества медитативного восприятия, качества осознанности. Вот тогда меняется и качество осознавания себя во сне. А когда хорошо практикуешь и какое-то время вот уделил практике, там недельку, например, позанимаешься или две, более интенсивно, хорошо, и тогда снова повышается качество осознавания себя во сне. И я могу вот примерно так сказать, что как бы, ну, поделиться вот этими этапами, какие будут. То есть будет однажды стабильность восприятия, постоянное восприятие себя, осознавание себя прямо во сне, своих сновидений. Будете смотреть, вот как вот у вас образы какие-то во время медитации, если есть, там, допустим, перед, ну, взором вашим, когда вы глаза закрываете, вот так же во сне сновидения проходят перед вашим взором, а вы их наблюдаете, но вы каждую секунду знаете, кто вы, как вас зовут, что вы делаете. Вы краешком внимания слышите, как машины ходят за окном, как, может быть, кто-то из домашних встал, там пошел ночью на кухню там, или в туалет, или еще что-то. Вы как бы не спите больше. Вы медитируете лежа. И человек, который добился вот этого уровня, он может уже сократить даже время вот этого отдыха своего. Потому что медитация, она расслабляет и восстанавливает гораздо лучше, чем сон. Сон – это когда человек все-таки не расслабляется до конца. Он не может не спать вовсе. Да, он за день там перетрудился, падает, вот, как бы как убитый, да. Мозг и тело защищается, нужно немножко полежать, отдохнуть как-то, да. Кому там 5 часов, кому 10 часов, ну, надо. И тем не менее, во сне, посмотрите на человека, спящего обычного человека, да, храпит, иногда зубами скрежещет, ворочается, конвульсии у некоторых людей, у которых особенно нервная работа, или физическая, или психическая нервная. Глаза, веки подергиваются, глаза там вращаются под веками. Это что, отдых? То есть мозг по-прежнему воспален, ум по-прежнему гиперактивен, психика идет в разнос. Вот, человек напрягается, там, да, пытается сбросить себя напряжение. Вот, утром встает, еще не выспавшись, не отдохнувший. Да, вот именно вот из-за этого. В то время как именно медитация, когда человек научился входить в эти тишайшие состояния, когда вместо ума превалирует уже в нас осознанность, да, сознание на первом месте, теперь его представительство, то тогда наше существо, и только тогда, находится на территории покоя и комфорта. И именно вот в такой вот истинной, тотальной релаксации и восстановлении человек гораздо лучше за кратчайшее время может отдохнуть. То есть, в принципе, ну, 3 часа, 4 часа, ну, допустим, поначалу, да, 3-4, ну, 5 часов медитации во сне, когда вы не спите, вы просто медитируете во сне. Вы не во сне, да, вы лежа, вы лежите и медитируете, а не спите. И это за 3-4 часа вас восстановит лучше, чем 8-часовой сон, когда вы уже к этому придете. А следующий уровень – сновидений больше нет. Вообще осознавать нечего. Происходит процесс как бы осознавания, ну, какого-то ясного света. Вот просто вот перед вашими глазами просто некий свет. Чистота, ясность некая. То есть вы пришли к тому, о чем мы говорим, что вот как, когда вот мы медитируем, в принципе, главная цель в результате – прийти к паузе. Тишина, да, потом пауза, некая самади, некая сатори, просветление локальное на какое-то время. Вот сколько оно идет, может, у кого-то на минуту такое состояние, у кого-то на 15 минут, вот у кого-то на час. И вот вы лежите, и точно так же, как в обычной медитации. То есть осознавание себя во сне – это обычная медитация, просто ночью, в лежачем положении. Вот можно сказать так. И вначале вы осознаете сновидение, потом, как мы и говорили, те или иные шумы и сигналы прорабатываются, блоки прорабатываются, фобии прорабатываются, мы все тише, тише, тише. Тысячи сигналов, флуктуаций, образов сменяются на 500, 500 там, на 400, 400 на 200, 200 на 100, на 50, на 30, на 20, на 5, на 2, на 1 и самади. И отсутствие всех сигналов. И вы просто осознаете пустоту, чистоту, ясность. И в этой уже чистоте, в этой ясности вы вдруг обнаруживаете источник самой жизни. Самосознание, себя, самое. А может быть и дальше. Отсутствие самого себя. Ну и так далее. Вот, что еще тут осталось сказать? Сказать про вот это, ну, то есть, да, в результате сон вообще уходит, его нету. То есть можно десятилетиями жить и не спать, находясь в этих состояниях. Отдыхать-то нечего. Мы же, как в анекдоте, да, вам надо расслабляться, а мы не напрягаемся. Ну, типа так, да. Действительно, то есть человек, который медитирует во сне, он не нуждается в самом сне. Итак, это было упражнение осознавания своих снов. Разные есть плюсы у возможности осознавать свои сны. Я уже кое-какие назвал. Ну, в общем, в любом случае, конечно же, эта практика обогащает нашу жизнь, наши какие-то возможности и достижения. Вот, допустим, тот же самый Менделеев, как говорят, да, во сне ему приснилась таблица периодических элементов. Вот, видимо, потому что он как раз очень долго и напряженно работал в этом направлении. Просто так ничего с неба не падает. Человек должен болеть этой темой. Он должен действительно иметь некое призвание к чему-то и реализовывать себя, свою миссию, трудиться на этой ниве, все свое внимание, все свое восприятие вот в этом направлении фокусировать. И вот однажды, когда, что удивительно, никогда вот человек вот так напряжен, но когда он вдруг устанет и расслабится, и в частности во сне, например, когда у него рассудок, ограничивающий его восприятие, вдруг растает, забьется куда-то от того, что под кровать, потому что уже не может тоже, ему тоже надо отдыхать, конечно же, рассудку. И вот тут вдруг раз, как вспышка, может прийти некое откровение. Откровение, знание, которое действительно вам нужно и дорого. Кто-то умеет этими процессами управлять, кому-то это приходит спонтанно. Вот. И безусловно, идея в том, она хороша, полезна, чтобы научиться управлять этим процессом. Однако, еще раз напоминаю, осознавание снов – это всего лишь конкретная практика, небольшая практика. Наша идея – прийти в эти состояния, научиться приходить в эти состояния в любой момент времени, когда нам это надо. Вот в чем как бы непонимание некоторых людей, которые выделяют практику осознанных сновидений. Мы должны научиться управлять своим рассудком, управлять своим восприятием, управлять своими медитациями в любой момент времени, когда захотим, и растягивать эти свои состояния на любой период своей жизни, хоть на минуту, хоть на всю жизнь. Вот этому посвящена вся наша тренировка, наша по-настоящему фундаментальная практика. В том числе есть и вот такая вот конкретная практика по осознаванию сновидений. Одновременно с окончанием этой лекции мы заканчиваем в нашем журнале «Школа Учань Джун Цигун», в журнале «Знак Волхва», всю вот эту большую тему, важнейшую тему, какую, как вы помните, как она называется? Помните? Практика в быту. Фоновая практика. Практика 24 часа в сутки. И вот теперь никто, по большому счету, не имеет права сказать сам себе, там, или мне, или какому-то другому человеку, ах, я не занимаюсь, потому что якобы только монахи могут заниматься, а у нас времени нет, а нам надо работать, а когда же нам позаниматься, да? А вот получается, что времени-то как раз вагон, практика и суть ее не в том, чтобы убирать какие-то дела, практика в том, чтобы поддерживать свою осознанность во время любого своего действия. У нас есть возможность практиковать каждую секунду. Мы идем, мы практикуем. Помните предыдущую лекцию «Практика в быту»? Мы сидим, мы практикуем специальным образом. Мы едим, и мы практикуем. И, наконец, мы спим, и мы тоже практикуем. Нет ничего на свете, что может помешать нашей практике. Наоборот, все на свете является нашей практикой. Мы должны научиться осознавать каждое действие в своей жизни, каждую свою мысль. Пусть сейчас, сегодня мы, допустим, осознаем, завязали ли мы шнурки. Завтра мы должны осознавать, как движутся мельчайшие атомы в наших клетках, в клетках нашего тела. И вот тогда это по-настоящему хорошая реальная практика. Практика концентрированных упражнений, которые мы делаем, ну, полтора часа в день. Дерево, там, да, Ян Цигун и прочее. Это практики, которые всего лишь должны помочь нам развивать и закалять нашу способность осознавать. А пользоваться этой способностью и продолжать ее дальше развивать и эволюционировать вот в этом направлении, мы должны каждую секунду, и только тогда получится прийти к каким-то большим результатам. Это все баловство, это все детские игры, детский лепет, как кто-то бы сказал, да? Когда люди ходят на какие-то занятия 2-3 раза в неделю, в йогу там, или цигун, или еще там что-то. Ой, приехал учитель такой-то и такой-то там великий, да? Пойдем, конечно же, посидим там рядом с ним, там у нас уровень сознания изменится в его поле. Да фигня это все, бред сектантский. Уровень сознания, он поднимается само развитием, от слова «само», когда мы нагружаем свое сознание работой каждую секунду своего бытия. И никто для этого нам не нужен. И когда человек ходит пару раз в неделю в какие-то залы, а все остальное время не занимается, а особенно, если даже вот он занимается, например, концентрированными практиками, там какими-то по 2-3 часа даже, пускай, там дерево там, или еще что-то, но не делает практики вот эти вот ежесекундные, постоянные, фоновые, у него ничего не получится. Поэтому еще раз я вам от всей души рекомендую прочувствовать, понять вот эти вот практики. Это дар. Это дар Вселенной. Какой-то вот такой получается. У нас есть возможность быть нормальными людьми. Получать удовольствие от жизни. Жить вообще полной жизнью. И в то же время постоянно, каждую секунду в фоновом режиме практиковать. И происходит некая эволюция качества нашего сознавания. Это, например, как какой-нибудь там первобытный человек трет там сухую палочку, да, одну в другую. И вдруг однажды происходит вспышка и загорается костер. Так вот и мы в фоновом режиме поддерживаем уровень осознанности. И вдруг однажды вот в этом нашем труде, в этой нашей внутренней работе, вдруг происходит реализация. И каким-то образом, наконец, из этой потенциально в нас живущей божественной искры может родиться вселенский огонь. Ну, наверное, все, что касается вот этих фоновых практик. И, в принципе, наверное, вот мы на этом, ну, я на этом могу поставить такую большую жирную точку в плане того, что я считаю, что мой журнал, он пришел к какой-то, ну, логической вот такой завершенности, по крайней мере, такого первого этапа. Я начал этот журнал с каких-то вводных материалов в плане мотивации. Время от времени давал какие-то техники. В серединке журнала давал намеки на какие-то перспективы, которые еще есть благодаря практике, ну, каких-то следующих упражнений нашей системы, там, второй, третьей ступени и так далее. Вот. И, в общем-то, дал сейчас те инструменты основные, благодаря которым можно уже начинать практику полноценную и каким-то образом, ну, не каким-то образом, совершенно прямым образом изменить себя, изменить свое тело, изменить свой ум, свое восприятие. Стать тише, стать осознаннее, стать управляемей и получить хорошую пользу как здоровье, так и вообще в своей жизни, в управляемости процессов внутри себя и вне себя. Поэтому, как бы, с этой точки зрения я удовлетворен и вам желаю свершить сами с собой хорошие преобразования. Дай вам Бог помощи в этой работе. Вот, Бог там, или высшие силы, или еще там что-то. Неважно. Вот и будет в вашей жизни все будет улучшаться. Все более, более и более. К гармонии, к радости, к творчеству, к наполненности, к осмысленности, к осознанности. Спасибо за внимание. До свидания.